Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17 часов и 6 минут, я всех приветствую, пока делаю это один, не в пиджаке, и в роли пиджака, конечно, сейчас выступать не буду, я очень жду к себе в гости Дмитрия Абзалова, президента Центра стратегических коммуникаций, который, я пока не слышу его шагов, но может быть это потому, что я в наушниках, или может быть потому, что он где-нибудь поднимается в лифте и в скором времени к нам присоединится, тем не менее, давайте... Нет, только что стало известно мне, что его и не будет в принципе. Ну, да и вот хорошо. Мы тогда будем вместе с вами обсуждать все то, все те темы, которые я приготовил для эксперта. Думаю, что хуже от этого не станет. Тем более, что самое интересное, что произошло на этой неделе, действительно нужно обсуждать. С вами. Я готов напомнить прежде всего наши средства связи, потому что именно с помощью них мы будем с вами вести диалог. Они прежние, 7373-948, это телефон нашего прямого эфира, код Москвы, не забывайте, 495. Далее есть еще, говорит МСК-бот, наш телеграм-канал. Можете писать там. У нас есть наш смс-портал. Его номер +7 925 4 8 9 4 8. И еще, конечно же, наш твиттер. Говорит МСК латинскими буквами в одно слово. Давайте начнем, знаете, с чего? Я наткнулся буквально вот недавно на интересную статью. Она касается Египта. Она касается Каира, она касается небольших проверок. Заголовок был достаточно громкий, сразу ты... Когда в одном предложении встречается аэропорт и бомба, ну, ты как бы невольно напрягаешься. Ну, вот, к сожалению, жизнь наша так устроила, она научила нас тому, что ты напрягаешься. Раньше ты это как бы вот так вот делал, сейчас как бы ты напрягаешься. К сожалению, это стало чем-то таким, знаете... Не хочется говорить рядовым, ну а как, если мы все чаще это слышим и уже даже потихоньку начинаем как-то меньше эмоционировать на этот счет. Но эта статья оказалась несколько об ином, она касается проверок безопасности авиасообщения египетского, в том числе безопасности в аэропортах Каира, в аэропортах Хургады, в аэропортах Шарм-эль-Шейха и всего остального. И вот, что касается бомб, то там была инспекция, наша российская инспекция систем безопасности, которая должна была выявлять всевозможные нештатные ситуации. В ходе этой инспекции, в ходе этих проверок, там наши спецслужбы пытались проносить бомбу, и у них это не получилось. Ну, с одной стороны, конечно, мы знаем, понимаем, как происходят эти проверки. С другой стороны, мы уже имеем какие-то результаты того, что безопасность там и улучшается. Нам даже говорят о том, что совсем скоро откроется авиасообщение. И у меня складывается один простой какой-то вопрос. А ждем ли мы этого? А нужно ли нам это? Мне почему-то кажется, что да. Кстати говоря, на этот вопрос, я думаю, уже ответит наш сегодняшний гость. Потому что чудным образом, хоть я вам и сказал, что ничего не будет, но, оказывается, будет. Я представляю вам Дмитрия Абзалова. Дмитрий, здравствуйте. Президент Центра стратегических коммуникаций.
Здравствуйте.
Да. Мы сейчас поднимаем тему египетской безопасности. Тема, которая, в принципе, развивается достаточно давно, пока нет никаких всплесков. Я рассказал о том, что... Заинтересовала меня статья о том, что там бомбы находят, но это касалось все проверок и инспекции. Стало интересно одно. Нам говорят, что вскоре Египет откроется. Нужно это? Не нужно? У нас есть запрос по-прежнему. Почему вдруг, не вдруг, почему так долго этого не случалось? Почему это должно произойти? Для чего? Вот те вопросы, которые я ставил и перед слушателями, и сейчас попрошу вас на них ответить, а потом мы уже, соответственно, и послушаем наших радиослушателей.
Египет был закрыт после терактов, который произошел непосредственно в российском самолете. Сейчас, напоминаю, террористическая угроза в Египте является очень высокой, оценивается в 7 из 10. Основная часть террористических групп сосредоточена в Синайском полуострове, с которого в том числе на этой неделе запускались, напоминаю, ракеты в направлении Израиля. Поэтому риски, связанные с тем, что небезопасная система непосредственно на курортах, а оно, как правило, связано не с Каиром, как непосредственно, а с аэропортами ближе именно к, к прибрежной зоне. Вот, очень высока. Я напоминаю, что согласно данным расследования в рамках силовых структур причиной взрыва на борту был пронос на борт непосредственно взрывного устройства по линии непосредственно обеспечивающего персонала. Вот. До этого времени, до того, как туда ввели систему там, трехуровневого допуска, я напоминаю, они до этого вообще ходили без бейджей нормальных. Вот. Конечно же, это был очень большой риск. Фактически, за основу они взяли израильскую модель, при которой происходит там разделение потоков, разделение типов сотрудников. То есть, на самом деле, Египет фактически за эти месяцы начал впервые заниматься безопасностью своих аэропортов. А я напоминаю, что помимо Синайского полуострова, у Египта еще есть рядом Ливия непосредственно, вот, в которой тоже очень большие и очень серьезные террористические группировки, включая тот же самый ИГИЛ. Вот, поэтому с этой точки зрения, конечно же, пускать туда своих граждан и нести дополнительные риски, а при том, что значительная часть рейсов идет чартерная, то есть она отмаркирована, откуда она летит, и даже регулярный рейс, они отмаркированы, откуда летят, в основном, то есть из Российской Федерации, это будет понятно по рейсам. Вот, это определенные риски. До последнего времени египетские службы вообще не признавали, что это теракт, напоминаю. Они это признали только 2 недели назад, напоминаю. Вот, и это уже большой прорыв для, для Египта, который фактически признался в неэффективности действия своих, прежде всего, правоохранительных органов. Сейчас он пытается выстроить эту систему. Понятно, что Египет сейчас конкурирует с Турцией прежде всего. Это основная часть трафика, который идет в направлении, это именно Египет и Турция. Но Египет был закрыт, вот, Турция по объективным обстоятельствам это будет их первый сезон, летний фактически нормальный, вот, с рейсами. Поэтому если Египет не сумеет ничего изобразить где-то к апрелю, к маю, когда уже значительная часть туров бронируется, вот, Египет может потерять очень значительную часть российского трафика. Вот, собственно говоря, это является очень важным фактором. Наконец, с учетом завершающей части операции в Сирии, очевидно, что боевой сегмент, ну, боевики прежде всего, будут пытаться отомстить именно на авиационных, ну, то есть на гражданской авиации. Уже попытки были нападения на Стамбульский аэропорт, между прочим, в которых участвовали русскоговорящие граждане. Уже были попытки атаки отдельных объектов. Например, возьмем тот же самый ресторан, на который, кстати говоря, атаковал представитель Средней Азии. Вот тоже русскоговорящий. Вот. А с учетом того, что в последнее время обострилась ситуация на Синайском полуострове, вполне возможно и большие риски, связанные с атакой гражданских судов. Поэтому, с этой точки зрения, Москва заинтересована предельно в том, чтобы Египет не просто делал вид, что он что-то делает, а чтобы он реально обеспечил безопасность. Здесь цена вопроса измеряется, между прочим, сотнями граждан, потому что в результате взрыва на эшелоне 6 тысяч или, например, 10 тысяч, вот, выжить практически невозможно. Ну, в принципе, выжить вообще невозможно.
Общая тенденция, которая, как мне видится, позитивная, тогда необъяснима. Идут проверки, даже каким-то образом что-то улучшается, улучшается безопасность, они вводят новые какие-то меры безопасности.
А какие, интересно?
Мы пока об этом не знаем. Вы говорите о трехуровневой израильской системе.
Отчет, который был собран, который же в информационных средствах даже проявился, объясняет, какая там система построена. Суть ее заключается в следующем. Они, во-первых, ведут систему нескольких трех эшелонов непосредственно в аэропорту. Суть их заключается, есть непосредственно входная составляющая, то есть которая находится в объект инфраструктуры, вход непосредственно в здание аэровокзала и непосредственно в служебное помещение. Впервые вводится система контроля через бейджи, то есть с разными уровнями доступа на разные территории. Вот. Еще одним важным фактором является то, что разделяется тип сотрудников. Сотрудник, который занимается непосредственно службами, это, кстати говоря, именно такой сотрудник пронес непосредственно устройство на территорию, на борт российского корабля. И, соответственно, став, который как бы непосредственно работает в аэропорту. Вот. Это требует очень серьезных усилий с учетом того, что основная часть контингента, более 80%, представляет местное население. То есть это люди, которые здесь же работают и живут. Ну, за редким исключением специальных специалистов, типа, например, положим, авиадиспетчеров. Вот. То есть как бы раньше эти люди имели доступ к непосредственно полю. То есть мог пронести каждый. Я уж не говорю о том, что имели доступ непосредственно к багажу.
К самолету, да.
К багажу после того, как он прошел проверку. Если багаж прошел проверку, он официально как бы проверен, например, специальными службами, после того, как он погружается на борт, туда можно пронести все, что угодно. Вот в этом был очень основной риск. И, кстати говоря, такие аэропорты, их очень много. Самые жесткие системы, например, вот в США были введены после 11 сентября, например, в Европе это Хитроу, там многоуровневая система даже внутри транзитная. Вот, поэтому то, что Египет к этому все-таки приходит, и то, что он собирается это делать, это уже очень большой прорыв не только для Российской Федерации. Я напоминаю, в коалиции против ИГИЛ стоит, например, Франция, например, там состоит Великобритания, например, там состоит США. И если кто-то не помнит, то джихад объявляли в отношении всех, кто участвует в различных коалициях. Поэтому, например, те же самые самолеты, которые летят в направлении Франции, также могут получить дополнительные риски. Кстати говоря, сразу после объявления о теракте прекратили сообщения, в том числе и европейские страны.
Они первыми это сделали, да?
Да, ну просто потому, что у именно британских спецслужб первой появилась информация о том, что это мог быть теракт до официального расследования. Поэтому, и, кстати говоря, относительно оперативно об этом сообщили. Вот, поэтому как бы это очень серьезные дополнительные риски. А при том, что Аль-Сиси, президент Египта, пытается сейчас позиционироваться как такое более умеренная альтернатива братьям-мусульманам, которых он фактически выдавил из региона, вот для него это очень важный имиджевый шаг, показать, что Египет безопасен, потому что без дополнительного туристического трафика у Египта перспектив с точки зрения экономического роста, а следовательно, роста занятости, ну, не очень высокие, а исламские настроения, которые выражены в том числе в радикальных партиях, этих братьев-мусульман, они достаточно серьезные, поэтому эта проблема, это еще очень серьезный вызов для Аль-Сиси, который должен таким образом показать, что Египет все-таки не обитель как бы религиозных фундаменталистов различных категорий, а это все-таки страна, в которой как бы эффективно можно отдыхать. Кстати говоря, сейчас идет борьба между так называемыми экстремальными точками туризма. Например, Израиль тот же самый, с Элатом, вот, в который, кстати говоря, ракеты эти полетели, вот, которые с Синайского полуострова выходили, позиционируют себя как территорию, в которой можно проводить отпуск. И Израиль с этой точки зрения имиджево делает как бы очень серьезные усилия для того, чтобы представить туризм именно как такая...
С безопасной стороны.
Как ты скажешь, островок безопасности на Ближнем Востоке. Туристический потенциал в этом регионе колоссальный. Это самая близкая точка долета, между прочим, с направлением Европейского Союза, ну, включая там Северную Африку. Вот. Поэтому, если здесь не обеспечить безопасность, это очень серьезно может сказаться на трафике. А я напоминаю, что, помимо всего прочего, Египет рассчитывать на серьезное развитие городского туризма. А как развитие городского туризма заниматься, если вы не можете обеспечить безопасность в курортной зоне, где у вас как бы там аэропорт, как бы вся контур храняется, например, как в Турции. Поэтому с этой точки зрения это очень важный, ну, очень важный фактор. Понятно, что объективно там слишком сложный регион, вот, но то, что этот вопрос можно решать только совместно с другими специальными службами, и хорошо, что Египет все-таки привлек российских специалистов в какой-то сфере, это уже очень большой прорыв. Раньше Каир ни при каких бы обстоятельствах этим делом не занимался.
7373948, ваши вопросы буквально через минуту. Я хочу просто подвести итог. По сути, если я правильно понимаю ваши слова, безопасность в аэропортах или на территориях, в принципе, не имеет особенного значения, пока идут военные действия в соседних государствах.
Не совсем. Например, военные действия в соседних государствах идут, например...
Ну, потому что я имею в виду, понимаете, резон атаковать, он не просто так. Он потому что идет война. Потому что есть в этой войне задействованы какие-то силы, и нужно
Великобритания
отвечать.
В период, например, противостояния в Северной Ирландии отлично работала аэропортами, никаких проблем здесь не возникало. У Испании есть баски, между прочим, на территории, и, например, Каталония, которая тоже собирается отъединяться, а баски еще теракты проводили. И, тем не менее, на действие именно аэропортовой инфраструктуры это сказалось в меньшей степени, а самые серьезные теракты были, как известно, связаны с железнодорожной инфраструктурой и были инициированы в том числе как бы различными группами ближневосточными. Поэтому вопрос не в том, что рядом идет, а какие войны идут. Вопрос в том, готова ли страна договариваться с другими игроками для того, чтобы обеспечить свою безопасность. Вообще, она видит ли в этом проблему? Если она в этом проблему видит, то она будет выстраивать систему, и опыт для этого есть. Если же она в этом проблему не видит и считает, что как бы их служба безопасности самая лучшая, то это бессмысленно. Ведь что сначала хотел делать Египет? Египет утверждал, что у нас все нормально, вы просто политическое решение примите как бы, и пустите к нам самолеты. Вот. Но Российская Федерация как бы здесь была последовательна. Иначе бы мы уже туда летали как бы с прошлого сезона точно. Вот, поэтому необходимо безопасность – это вопрос, который не решается одной страной никогда, особенно в случае с Ближним Востоком. Вот, поэтому единственный способ, если суммировать и резюмировать то, что я сказал, это не просто создать тот контур, который они создали, безопасности, он не будет работать, если не будет обеспечено взаимодействие с другими специальными службами. Вот это самое важное, чтобы Египет взаимодействовал и с Москвой, и с Израилем, и он, кстати, как неудивительно это делает в какой-то степени, и, например, с европейскими странами, потому что это изначально трансграничные риски, связанные с самолетами, и плюс ко всему они, как правило, связаны именно с той же самой Сирией. сетью. То есть, например, та же самая спецслужба Великобритании как бы отслеживали различные группировки в Синае. Вот, и об этом более-менее сразу же рассказали. Поэтому с терроризмом конкретно на объектах инфраструктуры можно бороться только совместно. Без этого вся эта система работать будет, но вероятность теракта все равно будет очень высокой.
Я прошу вас надеть наушники для того, чтобы услышать наши звонки. Послушайте, пишет Макс, но ведь там другой менталитет. У них не будут работать никакие формальные процедуры, пока есть сословно-племенное общество. Весь обслуживающий и контролирующий персонал нужно менять. Тогда может быть какой-то результат.
Ну, смотрите, Королевский двор, например, Саудовской Аравии насчитывает не одно десятилетие. Как, собственно говоря, и... сословно-племенной строй, хотя это как бы очень специфическое утверждение, например, присуще Арабским Эмиратам, например. Тем не менее, Абу-Даби является одним из крупнейших хабов, как, например, Дубае. Вот, а Fly Emirates, например, вот, или, положим, там какой-нибудь, соответственно, ряд других компаний, вот, они спокойно себе на рынке существуют. Я напоминаю, теракты были, например, на территории Малайзии и на территории... Положим, Китая, вот, там Тинзянь-Уйгурский округ, это вопрос, а там вообще как бы одна, ну, то есть она квази-одна, но одна партия очень много мало, сформулируем так. Строй здесь вообще никакого отношения к этому не имеет. Здесь вопрос заключается именно в эффективности безопасности. Серьезный теракт 11 сентября, как-то на них как-то повлияло то, что строй был демократическим, условно говоря, или там капиталистическим пониманием теории формации. Поэтому это вопрос... организации системы, ее можно построить, но ее можно построить только если к этому есть желание.
Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Алло, здравствуйте, да. Наконец-то до вас зазвонился. Я из Бердянска, город на Украине есть такой, на Азовском побережье. Все Азовское побережье сейчас, насколько вы понимаете, на Украине подвержено атакам и со стороны Азова, и других рядов организаций, да, незаконных. Как можно это все прекратить, внедриться мне туда или что сделать вообще, как страдает из-за этого.
Это факт.
Серьезно. А внедриться я немножко не понял, о чем идет речь. Внедриться? Ну, слушайте, здесь немножко вообще совсем другая история.
Нет, на самом деле история, связанная как раз непосредственно с сложной ситуацией. Во-первых, есть крымская территория, как бы очень перспективное направление. На самом деле очень невоспользованная именно часть Черноморского побережья, которая может быть очень перспективна. Несмотря на то, что с экологической точки зрения там есть отдельные как бы точки, типа Мариуполя, например, там ситуация экологически очень сложная была, потому что металлургический контур был. Но в целом как бы побережье очень перспективное с точки зрения привлечения туризма. И в свое время до этих ситуаций рассматривалось даже как бы определенные схемы по работе, например, на Черноморском побережье, как бы использованием как бы Азовского контура частично. Вот. Но сейчас ситуация очень осложнилась еще и тем, что Украина... ее представление, точнее, украинские вооруженные силы считают, что вот Мариупольская часть, это часть, на самом деле, как бы Восточной Украины частично, как раз которая выходит на побережье, принадлежит им, и там основная часть военных действий в том числе идет, причем с участием, кстати говоря, и катеров иногда. Вот, наконец, там авианесущие группы очень серьезные, поэтому там реальные риски. И для того, чтобы обеспечить безопасность, необходимо до этого еще обеспечить безопасность инфраструктуры. Инфраструктура, особенно транспортная, наиболее уязвимые объекты. Вот для того, чтобы, например, довести сейчас туриста, условно говоря, до Азовского побережья, побережья Азовского моря, необходимо будет испытывать очень сложные проблемы. То есть необходимо в их фростов сажать, потом, естественно, вывозить таким образом, потому что в Донецк нормально прилететь, естественно, по объективным причинам нельзя, гражданской авиации. Вот. И даже если их там, условно говоря, через Украину, это тоже как бы дополнительные риски и абсолютные издержки, потому что там железнодорожное сообщение в полном объеме не работает, и тому подобное. Поэтому это, на самом деле, очень большой риск. Вот. И здесь единственный способ, как бы, это стабилизация отношений и стабилизация ситуации. Без нее в одностороннем порядке делать это будет очень сложно. Кстати говоря, там еще система ПВО размещается, вот, а у нас там был знаменитый случай, когда сбивали случайно
Невоенные
самолеты. Поэтому вот здесь основная проблема связана именно с боевыми действиями, особенно с действиями систем ПВО. Поэтому я бы сказал, что вот эту перспективу освоения этой территории может будет говорить там лет через 5, и то, как бы если Украина будет реализовывать Минск-2 в полном объеме. Ну, хотя бы в той части, которая касается интеграции в социально-экономическую модальность. То есть, грубо говоря, ну, прекращение боевых действий, какие-то переговоры по как бы статусу. В принципе, перспектива у этих территорий была очень серьезная, особенно на слабой гривне. Но именно военный фактор фактически уничтожил перспективу туризма в этом направлении.
Ну, не только военный фактор, а еще и как бы раньше у Украины были приморские территории, уже готовые для этого самого. А сейчас их как бы нет. И нужно развивать другие прибрежные территории, на которых нужно все это делать.
Украина, на самом деле, активно Крым не развивала, напоминаю. Согласно с 90-х годов, когда должно было быть построено окружные дороги вокруг Симферополя.
И, соответственно, им этого хватало. У них не было нужды, чтобы развивать еще какие-то регионы.
Ничего подобного.
Не хватало.
Конечно, во время президентской кампании Януковича он не приезжал, как, собственно говоря, во время президентской кампании ряд других президентов, вот, обещал в том числе программу по развитию, реконструкции Крыма. Это все не произошло, напоминаю. Эту программу, между прочим, готовил в том числе непосредственно региональное правительство. Вот, кстати говоря, напоминаю, что частично статусом автономии Крым владал на Украине. Вот, там были проекты, например, по опреснению воды, потому что это большая проблема для Крыма. Там были проекты, например, по созданию генерации. И тогда это было проблемой. Веерные отключения в Крыму были всегда. Вот они впервые, как бы там год, через полгода фактически уже решатся. Но они уже решились фактически, но для промышленных предприятий.
Да.
Вопрос, соответственно, инфраструктурного строительства. Этот мост на самом деле, эта проблема-то как раз... Она до этого фундаментально упиралась, чтобы обеспечить в том числе взаимодействие с Краснодарским краем, например. Вот, поэтому на самом деле это вопрос не в том, что Украине было достаточно или не было достаточно. Это вопрос о том, что как бы хотел делать официальный Киев или не хотел делать официальный Киев. Официальный Киев заниматься развитием Крыма в том формате, в котором хотел Крым, не хотел. Поэтому говорить о том, что как бы Украина имела как бы колоссальные возможности для туризма, вот, это Крым имел колоссальные возможности для туризма, как бы Украина для этого делала вообще ничего. Фактически. Ни модернизация аэропорта, там павильоны были вообще-то.
Так в том-то и дело, я про это и говорю, то, что вот. Они не делали ничего, вот. Но при этом так... имели туристический поток, а теперь у них это, и нет потока,
это
и им еще
поток
и надо
был
делать.
Бюджетный на самом деле, и в последнее время его стали перехватывать, в том числе в направлении той же самой Турции, особенно на слабой лире. Для того, чтобы это развивать, необходимо было в это вкладываться. Плюс ко всему, это касается и всего побережья. Вообще-то украинская территория не заканчивается побережьем Крыма. Там есть, соответственно, много разных замечательных других мест. Есть лиманы, есть, соответственно, территория, привлекающая здесь. Там на самом деле много перспективных направлений, которые можно было бы развивать. Но для этого даже законодательно нормативно-правовую базу не было принято. Я же не говорю о том, что модернизация аэропортовых узлов в полном объеме. Модернизируются, например, аэропортовые узлы, которые касаются промышленных объектов, типа Донецкого, например, аэропорта. Вот, соответственно, поэтому... Здесь проблема как раз заключается в том, что даже если убрать военно-политический фактор, Украина просто не вкладывала достаточно в...
Даже в спокойное время.
И особенность заключалась в том, что сейчас на фоне слабой гривны они могли бы на этом сделать целое как бы направление, как в свое время делала Прибалтика, например.
Uh-huh.
Вот, как она сейчас пытается делать. Вот у нее сложные отношения с Москвой, как бы там есть политическое представление, там даже войска НАТО стоят, в принципе, в последнее время. Вот, но она пытается как-то туристический контур развивать, тем не менее. Поэтому это вопрос неэффективной системы управления. Вот.
Есть.
Ну и, как бы, конечно, политических военных рисков.
Да, давайте еще один коротко вопрос, потому что больше уже не успеем. Слушаю вас. Здравствуйте, Алло.
Да, Сергей, Москва. Скажите, пожалуйста, осталось одна минута. А вот, вот эти все проверки, они вот эти учебные, это все понятно. А вот через год, через полтора, через полгода, а кто знает, что эти арабы будут такими же, как при проверке роботами и ничего не сделают? Спасибо большое.
Ну, на самом деле, вот этот риск, который я говорил, основная задача, вот можно построить систему, вот, но даже самые сложные системы начинают обходить. Например, почему стали как бы проверять обувь? Вот, потому что пытались проводить отдельные элементы как бы в высокой подошве.
Да.
Почему начали убирать воду? Потому что как бы была попытка концентрации, ну, то есть взрывчатых веществ через как бы небольшого объема жидкости.
Да.
Вот. Соответственно, почему маршалов стали сажать как бы на самолеты? Потому что как бы был 11 сентября была попытка с помощью ножей как бы захвата непосредственно. То есть необходимо, чтобы один человек был с пистолетом, условно говоря, там.
Да.
Вот. Поэтому на самом деле все равно это борьба, это конкуренция, то есть идет как бы война на самом деле.
Это развивающееся во времени.
Это да, этот процесс, который необходимо опережать, потому что если вы не опережаете процесс, вы проигрываете, а цена в этой войне, это человеческие жизни, причем очень большие.
В сотнях.
Да, в сотнях измеряется средняя как бы там загрузка, там 200-300, это очень большой объем, но это в целом как бы очень важные и очень важные объекты. Вот, поэтому единственный способ обеспечить... эффективность – это, во-первых, формирование самостоятельных правоохранительных органов в Египте, которые, например, меньше были бы подвержены внешней конъюнктуре. И второй важный фактор – это обязательно взаимодействие с другими структурами.
Все и постоянная работа,
работа, это борьба, это инновация, они постоянно вводятся. Если что-то происходит в общем контуре, то есть, например, какая-то, естественно, попытка где-то провести или что-то принести, это все необходимо знать внутри. Иначе мы проиграем, иначе как бы Египет
есть.
Проиграет, это надо контролировать.
Сейчас новости, после новостного выпуска вернемся.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
17:35, мы продолжаем программу «Пиджаки». У меня в гостях Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций. Дмитрий, еще раз Добрый день.
Добрый день.
Давайте недалеко уйдем от Египта и перенесемся в Сирию. У нас есть новости последние. Они развивались в течение недели, но мы понимаем, что происходит новый поворот в работе, будем говорить так, на этой территории, совместной работе. Если раньше совместная работа, по крайней мере, с таким условным руководством Соединенных Штатов Америки по этой компании, нам не удавалось, и переговоры любые были затруднены, ну, каким-то нежеланием порой предыдущей команды, предыдущего президента. Никто, в принципе, может быть, и думал, не стоит договариваться, потому что смысл договариваться с уходящим президентом. Возможно, кто-то не видел. Стоит просто потерпеть. Сейчас мы видим нового президента, новое руководство и новые шаги. Мы начинаем наносить совместные удары совместно с коалицией. И во что это может вылиться? Это прямо меняет работу в принципе на этом фронте? Или, по сути, это продолжение той же самой работы?
На следующей неделе после инаугурации первый как бы шаг, который сделал Мэтьюс, который был один из немногих, кто назначен был министром обороны США, это он передал целеуказание по, соответственно, тем группам террористов, которые он считает там, ну, это объекты, по которым можно бомбить, условно говоря. Вот это был первый шаг. Уже тогда было очевидно, что Москва и США будут пытаться найти как раз точки по военному противостоянию ИГИЛ. Тем более, что несмотря на заявление о Трампе о том, что не собирается поддерживать наземную операцию, а я напоминаю, что американские войска там уже присутствуют в виде спецназа, который воюет как бы с этими, с шевронами пешмерги, это курдов. Вот. Они, кстати, наступают на Раку с севера. Вот. Соответственно, тем не менее, считал, что как бы он там будет дистанцироваться. Сейчас как бы он активно начинает в это включаться. Почему это началось на этой неделе? А что произошло еще на этой неделе? На этой неделе был утвержден официально Тиллерсон. Вообще он должен был утвердиться раньше, вот, но фактически утверждение фактически произошло на этой неделе. Вот, ну, вот как бы в последние две недели это обсуждение шло, вот у нас появился госсекретарь. Вот, и после этого как раз активизировались переговоры по Сирии, прежде всего. Я напоминаю, что в ближайшие две недели, в ближайшую неделю, скорее всего, будет объявлена встреча двух министров, которые, в свою очередь, будут готовить, ну, у нас министр, у них госсекретарь, которые будут готовить, в свою очередь, встречу первых лиц. Вот, ну, первые лица у нас так встретятся, я напоминаю, они, скорее всего, они точно встретятся на G20, который произойдет в Гамбурге, летом этого года, это июнь, если не ошибаюсь. Вот. Но до этого, скорее всего, произойдет как раз встреча. И вот как раз те министры должны и эту встречу обсудить. Как раз направлением, по которому мы можем сотрудничать, это Сирия. Что важно с точки зрения того, что мы летаем вместе? Вообще, раньше мы летали параллельно. То есть у нас как бы был канал связи, о котором мы предупреждали друг друга. Вот. Но обычно наши американские партнеры, ну, использовали его для очень специфических вещей. То есть, например, они выдавали целеуказания по вылету наших самолетов-истребителей. Вот то, что по Турции было сбито, вот, это в том числе данные, которые поступили, ну, по одним из каналов этой связи.
Вот. Характер бомбардировок, да, был у нас разный. То есть, если там американцы бомбили то, что они считают нужным бомбить, ехали, то мы как бы работали исключительно от правительственных.
Нет, во-первых, я напоминаю, за все время военной операции до участия там Российской Федерации США вообще-то сделали достаточно много вылетов, только эффект этого был нулевой. 80%, ну, 70%, ну, там вообще как пустыню считать, в принципе, ну, 70% как бы территории, там 60-70%, как бы была как бы под контролем террористических группировок. То же самое произошло, между прочим, в Ираке. В Ираке, где стояли американские войска, они там войска подготовили. Вот, например, в том же самом Масуле многострадальном, который тоже, кстати говоря, был захвачен достаточно оперативно. Поэтому, конечно, там американцы сделали вид, что они борются с ИГИЛ. Основная задача, которая заключалась, это скинуть правительство Асада, потом поделить как бы всю Сирию, и дальше бы, скорее всего, там у нас был очередной Афганистан. То есть там был Талибан, все бы знали, что он там находится, но никто бы с ним не боролся. Вот, но Москва, ВКС, прежде всего, силами ВКС, как бы начала как бы активно
присоединяться
борьбу
к этой работе. Да,
да. Причем удалось ей в конечном счете сбить коалицию. Ведь на данный момент как? Москва имеет ведет совместные военные усилия, но в крайнем случае координирует их частично с Турцией, полностью с Ираном, Хизбаллой, оповещая Саудовскую Аравию и Иорданию, где база находится США, вот, и предупреждает Израиль, кстати говоря. Там Израиль как бы тоже там периодически атакует как бы силы Асада, но, как правило, это такие трения есть определенные. Вот. Но, тем не менее, Москва договаривается с многими. А Вашингтон еще в период Обамы фактически потерял ключи от этой калитки. С судитами они поссорились. Это в конце только начали мириться после резолюции по Израилю. С Израилем они поссорились с самого начала. У Нетаньяху были плохие отношения с Обамой, но они друг друга оскорбляли, на самом деле, публично и даже не публично. Это вообще было не очень хорошо. Вот, соответственно, с Турцией были очень большие проблемы после военного переворота, который происходил с базы Анжерлик натовской. Соответственно, Эрдоган требовал выдачи Гюлена, естественно, его разворачивали, и он воспринимал это как личную обиду. Вот, с Ираном у Вашингтона вообще плохие отношения сложились, особенно после того, как, напомню, Обама отказался подписать соглашение, ну, фактически об отмене санкций со стороны США, и они не отменены со стороны США, напоминаю. Вот, а сейчас еще ужесточились. Вот, поэтому на самом деле Вашингтон за это время потерял очень серьезные возможности влиять на то, что происходит на Ближнем Востоке. И к этому привели наши переговоры. Мы договаривались с США, например, на разграничение террористов и умеренных оппозиционеров. Было знаменитое соглашение Лаврова-Керри. Чем дело закончилось? Правильно. Керри сказал, что, знаете, мы вообще ни на что повлиять не можем. А Нустра сказала, знаете, что если вы сейчас еще в наши дела влезете, мы всех инструкторов повешаем здесь, естественно, а те, кто не будет висеть, мы их спалим. Вот, и после этого, как бы, после того, как Вашингтон не имел реальное влияние на то, что происходит на территории Сирии, смысл был с ними договариваться. Вот, после этого мы, как бы, существовали в параллельных вселенных. Как бы Вашингтон занимался тем, что пытался взять на скорость Масул, и он до сих пор его берет, напоминаю. Российская Федерация была восточной Алеппо. Вот кто как бы успел, в принципе, более-менее понятно. Сейчас ситуация изменилась. Трампу необходимо показать результат, особенно по ИГИЛ. С учетом того, что он ввел антимиграционный закон, ему необходимо показать, что в этом реально есть угроза, что он вводит их не потому, что как бы у него там, как выражаются некоторые неприязнь. Американские коллеги, там, естественно, махровый расизм нет в сознании, а в том, что он реально хочет обезопасить Вашингтон. А если хотите обезопасить Вашингтон, необходимо с основной угрозой бороться. А это в данном случае ИГИЛ. Если хотите бороться с ИГИЛ, надо совместно с ним на это ИГИЛ, совместно с основными игроками на это ИГИЛ летать. Вот, собственно говоря, этот шаг как раз и есть попытка решить, как ни парадоксально, предвыборное обещание Трампа. Но это абсолютно не значит, что мы сейчас десна в десна с Вашингтоном будем как бы рука за руку вычищать весь Ближний Восток. У США есть свои проблемы. У них проблемы с Ираном. Вот. Они пытаются там сейчас договориться с Турцией. У них есть значительные сложности, например, соответственно, с Ираком сейчас в реализации. Поэтому Москва должна здесь взаимодействовать по конкретной цели. Вот ИГИЛ – это наша общая цель. Мы по разным причинам, кстати говоря, но заинтересованы в ее ликвидации и в стабилизации относительно ситуации в Сирии. Вот это задача, под которой мы с Вашингтоном можем кооперироваться. Но рассчитывать на то, что Вашингтон нас будет поддерживать в наше взаимодействие с Ираном, или, например, в том, что как бы они будут там, выступать за стабилизацию цен на нефть, например, в рамках проекта Саудовской Аравии, не стоит. Поэтому с самого начала надо понимать, ни друзей, ни врагов ни у одной страны в мире есть. Есть цели и задачи. Вот под эту задачу Вашингтон может быть партнером. И в отличие от Хиллари, которая могла бы стать президентом, Вашингтон готов договариваться. Вот эта договороспособность – это хотя бы шанс на совместные действия. А при Хиллари это было бы что-нибудь типа такого. Как бы у вас нет демократии, чем мы с вами будем летать?
7373948, наш телефон. По сути, просто на время цель объединилась.
Фактически, да. Сейчас Трамп находится под давлением. Мне необходимо показать результат. У Трампа 100 дней его, со дня его назначения, правления, в котором будет отчислен первый результат его работы, это примерно май. Если он до этого времени ничего не изобразит...
Ни одного вот, результата не
да,
будет.
Да, а пока что как против него как бы очень много кто настроен, то ему будет сложнее действовать. Он сейчас, например, утвердил...
Сейчас, когда у него куча внутригосударственных проверок против... проверок я имею в виду вроде всех этих митингов, всех этой реакции, направленных против него.
Это понятно, что после миграционного акта выступления ему необходимо, во-первых, переключить повестку, показать, что он умеет договариваться, да. А во-вторых, ему необходимо каким-то образом обосновать, зачем ему этот миграционный акт с точки зрения безопасности. Да. Я напоминаю, он-то предполагал 90 дней, как бы моратория, а не ограничение на приезд.
Да, и потом уже будем смотреть
по результатам. И потом предложить свою программу, стратегию именно безопасности. Вот если в этой стратегии безопасности нет борьбы с основными террористическими угрозами, то...
Смысла в ней нет.
То, скорее всего, как бы противники Трампа получат серьезный инструмент давления на него.
Да. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте,
добрый день.
Алексей. Две поправочки. Совместно ВКС России и Соединенных Штатов ударов никогда не наносили, тем более с этого года Пентагон озабочен конфликтными ситуациями в небе, когда американских летчиков раздражает российский ВКС. Это во-первых. А Дмитрий, вы, по-моему, ошибочку допустили. На севере Ирака находится Пешмерга, который является союзником Турции. А на севере Ираке, в Сирии, существуют другие вооруженные отряды курдов, которые в любом случае на Раку не могут наступать. А вопрос такой. А не кажется ли вам, если просто объять глобально, что американцы вложили в Сирию, в том числе и известные углеводородные компании ExxonMobil, Burisma, Chevron, а где американцы по национальным интересам вкладывают денежки, в любом случае они такого не только союзника, но и партнера России в любом случае не допустят, как в Афганистане, и будут ее всячески выталкивать. Спасибо большое.
Спасибо. Пешмерга присутствует на территории Северной Сирии. Вот, в крайнем случае, она идет там, ведет там вооруженные действия. Действительно, курдов много отрядов и много разнообразных структур. Там есть как бы так называемый западный контур, то есть западная часть, которая находится над Латакией. Есть, соответственно, восточная часть, которая находится над Ракой и, соответственно, со стороны Алеппо в ту сторону. Вот, как бы, и действительно, курды в очень сложных отношениях друг с другом находятся. Вот, но вот боевые составляющие, то есть там пешмерги, вот, они присутствуют в том числе и в Сирии, считаются наиболее боеспособным подразделением, ну, среди как бы армии, там, примерно, последующие схеме идет, как бы сначала курды, которые всю жизнь воюют на самом деле, вот, а потом как бы идет, ну, Асад в какой-то степени, но там еще при поддержке исламской стражи револют, которая там фактически интегрирована, инкорпорирована с Изболой, вот, как бы Турция, которая сейчас у нас вооруженными действиями как бы идет в направлении Фрата, вот, по Эльбабам как раз, вот, ну, Российская Федерация, естественно, как бы там она отдельно оценивается по всем этим вопросам, поэтому там ситуация достаточно сложная, и вот мирная составляющая, она как раз упирается в эту сложную ситуацию. Что касается экономической составляющей, действительно, некоторые компании, правда, не совсем американские, я бы сказал, британско-голландские некоторые, и, ну, американские тоже, вкладывались, соответственно, в Сирию. В Сирии основная часть энергоносителей располагается непосредственно нефтяные поля вот в районе Дер-эз-Зора. Вот, ну, если посмотреть, в восточной часть в какой-то степени. Вот, но объемы там несопоставимы, например, с Ираком те же самым. Но там один из самых современных газосжигающих заводов, который был построен. Вот, а во-вторых, там это очень важный инфраструктурный узел, логистический узел. Через территорию Сирии со стороны Ирака шли значительная часть нефтепроводов. Сейчас они частично используются, но их можно превратить в нормальную магистраль. Плюс ко всему, Сирия имеет выход к Средиземноморскому побережью, что крайне важно, например, для экспорта энергоносителей с направления Ближнего Востока. Это серьезно сокращает логистику. Сейчас значительная часть нефти и газа, которая поставляется с территории Персидского залива, проходит через очень сложные территории. Им приходится огибать. Здесь находится Сомали с пиратами. Вот, либо дальше по югу идти, либо идти, соответственно, через канал Суэцкий. Но напоминаю, что там тоже есть определенные риски. Поэтому с точки зрения как бы перспектив, на самом деле Сирия может стать очень хорошим хабом для именно разворачивания энергетических потоков. Причем, как со стороны Ближнего Востока, так в глубокой перспективе, так совсем глубокой, со стороны Ирана. Иран пока что не заинтересован в поставке энергоносителей в направлении Европейского Союза. У него законтрактован и нефть, и газ частично в направлении именно Юго-Восточной Азии. Вот. Но, в принципе, у Сирии перспективы энергетические есть. Что касается американских компаний, действительно, они участвовали в тендерах первой волны второй, третий, в принципе, вот, по Ираку. Да, действительно, они заинтересованы в том, чтобы стабилизировать энергодобычу в этой стране. Это факт. Вот, другое дело, что, конечно, при Обаме их активно, ну, фронтально так не сильно поддерживали, но я думаю, при том же самом Трампе, который активно связан с аналитическим лобби, попытки как бы поддержать именно позиции в Ираке могут быть достаточно серьезными. Хотя, опять же, сейчас Трамп делает ставку именно на добычу на территории США непосредственно, вот, и тоже сталкивается с определенными проблемами. Экономическая часть здесь есть. Плюс ко всему, на самом деле, Сирию очень сильно недооценивают как очень большой канал трафика. Через нее, через сирийско-турецкую границу приходится значительная часть контрабанды, ну, то есть как бы товара, незаконно ввезенного, вот, в направлении, в том числе, Ближнего Востока. Это самое основное, как бы, направление входа. Поэтому контроль, например, над Алеппо, это не просто контроль над просто городом, это контроль, как бы, над основным хабом перед границей, через которого, как бы, этот разворотный трафик и шел, и идет, и продолжать будет идти. Поэтому экономическая составляющая в ситуации в Сирии достаточно большая. Ну, там можно про разные провинции говорить, на самом деле, там везде по-разному, но то, что Москва попытается усилить здесь свои не только военные позиции, но и экономические позиции, то, что будущее Сирии, это будущее, на самом деле, Ближний Восток, потому что если удастся стабилизировать Сирию, удастся стабилизировать Ирак, с которой граница вообще-то прозрачная. Вот, где Вашингтон, как, конечно, штурмует Мосул, но как-то долго и очень, как бы, невнятно. Вот, а плюс ко всему есть еще Афганистан. Вот, я напоминаю, в Афганистане уже есть представители ИГИЛ, а под Афганистаном, находится уже как бы непосредственно наш подбрюшье, так называемая Средняя Азия. И если туда эта ситуация уйдет, это будет очень большой проблемой. Я напоминаю, уже были как бы, например, в Таджикистане восстания отдельно взятых командиров, отдельно взятых специальных служб. Вот. В Узбекистане были тоже попытки дестабилизации, в Казахстане, в Киргизии тем более. Вот. Поэтому это достаточно большой риск. Если мы сейчас не стабилизируем эту территорию, с экономической точки зрения, то очень будет большой удар. И в этой уже стабильности в Средней Азии, например, заинтересованы и Москва, и Китай, не только Вашингтон. Вот, поэтому Сирия — это не просто страна, как бы, которая стоит там, там в ходе там в ООН, и на этом все заканчивается.
И не просто нефтяная вышка, за которую
не просто лишняя, нефтяная, да, вышка, за которую борются. Это на самом деле, это на самом деле типовая модель того, что можно реально сделать вместо Ирака и Афганистана, и вместо Ливии. Пока что опыта успешного, скажем, военный вопрос можно решить, но опыта успешного мирного урегулирования, ярко выражено, у нас пока что нет. У нас какие результаты? Афганистан фактически такой один большой как бы наркотрафик, вот такой вот фронтальный прямо, да. И в этом никто не разбирается. Ирак — это на самом деле страна, в которой за несколько месяцев вполне возможно взять, как бы отдать половину ее, две трети, как бы непосредственно одной из группировок. Вот. А Ливия, напоминаю, у нас сейчас стоит из двух частей, так между делом. И до сих пор как бы у нас вот недавно посол более-менее определился, более-менее по этой стране. Просто потому, что там их как бы две точки, даже две столицы. Поэтому на самом деле успешных примеров интеграции на Ближнем Востоке крайне мало, особенно после военной интервенции. Вот. И если Москве удастся договориться по миру в Сирии, соблюдя интересы основных игроков, которые там находятся, которые могут стабилизировать эту систему, не растащить ее на разные части, это будет очень серьезный опыт и пример, который можно будет потом использовать. Вот, поэтому вот в этом смысл Сирии во многом, а не попытка, там, не знаю, там, взять там себе и забрать этот газоперерабатывающий завод, который, конечно, очень перспективно интересен, но газ так у нас и так достаточно.
Получается, просто это огромное такое, знаете, недостающий пазл, у которого есть очень много тонкостей в рельефе, и тот, кто его найдет и поставит туда, тот очень сильно выиграет вообще во всех направлениях.
Скажем так, есть много желающих поставить этот пазл. Более, да, того, есть некоторые такие пазлы, которые хотят, даже если никто не входит, просто впихнуть его, ломать.
Да.
Вот, но... Проблема в том, что если эта система начнет сыпаться, она уже начала сыпаться там 2-3 года, ну, 3 года назад, 4 года назад, вот, то она будет эрозировать на всю территорию. Она уже может отходить как бы в направлении Северной Африки, она уже отходит в Среднюю Азию, она уже влияет непосредственно на Ближний Восток. Возьмем, естественно, эти противостояния в районе Йемена, например. Вот. Это на самом деле проблема, которая влияет уже на Европейский Союз и на США, так между делом. Я напоминаю, там уже террористические акты идут, поэтому, я уж там говорю, что они в Индонезии уже идут, поэтому на самом деле это точка, в которой определяется эффективность решения проблем в современном периоде. Либо мы можем это решить, либо нам всем дружно надо сворачиваться, куда-то на соседнюю планету улетать, потому что других опций-то особо не существует, ну, в той или иной степени не существует.
Стены строить, у нас есть еще примеры.
Отличная идея, да. Это очень сильно помогает в пустыне, кстати говоря.
7373948, здравствуйте, слушаю вас, алло. Да, алло, говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Константин, 692-й. Да. У меня такой вопрос к уважаемому гостю. Вот он говорит, что, в принципе, у американцев много дел на Ближнем Востоке, договоренности и все. А как ему кажется, он не считает, что политический класс, политические элиты США просто разучились играть в шахматы? То есть за 25 лет гегемонии они настолько привыкли действовать исключительно с позиции силы, что привыкли бить доской по башке, извините, оппоненту, или там по матери оттягивать послов других стран, вместо того, чтобы заниматься именно политикой. Тем более, что Ближний Восток, да и Восток сам по себе, именно славится такими вот комбинациями, и что у американцев просто нет человеческого материала, чтобы этим заниматься. Ну, нет людей просто. Ну, такой... Вот были, но их сейчас нет.
Да. Такой вопрос, грубо говоря, Америка умеет вести тонкие дипломатические...
На самом деле, это очень важная тема. Она поднималась еще во время взаимодействия с Российской Федерацией. Школа советологии и арабистики, на самом деле, очень серьезно деградировала в США. Ну, вот если у нас Нулан определяет как бы позицию по Российской Федерации, а его представление, например, как бы там о наших, например, системе принятия политических решений, да, как бы очень специфическое, вот, как бы в арабистике тоже очень произошло большой проблемой. Я бы здесь отметил, из-за чего это произошло. Это произошло не только из-за того, что деградировала школа арабистики, хотя в конечном счете...
Это, вы сейчас говорите, это про всех, про нас в том числе, или только про Соединенные Штаты?
Нет, как раз Российская Мировая. Федерация это стало сейчас... Нет, это в США прежде всего было. Да. То есть основная часть какая была? Вот в... долгое время как бы советологи были очень востребованным как бы персоналом, вот, но очень востребованной специальностью там 80-70-е как бы годы. Потом, когда в 2000-х годах ситуация более-менее стабилизировалась относительно, вот, запрос у них был не очень большой. Где с 2008-2007 года как бы отмечается, так сказать, перекос в другую сторону. Uh-huh. Вот, значительная часть политологов шли на специальность, связанную с китаистикой, например. То есть Юго-Восточная Азия была перспективным регионом, Китай поднимается, считал, что туда необходимо как бы наиболее как бы особое влияние, да. Там разворачивались сети, если вы смотрите, например, на бюджет USAID, который, например, поддерживает некоммерческие организации, он, например, впрямую начал разворачиваться в направлении Китая даже при Обаме. Вот. И что в результате произошло? В результате произошли вещи, которые были не подготовлены. Например, арабская весна. Классический пример неподготовленной вещи. Схема была запущена. А как она сработала? и арабская весна, в некоторых регионах она была не реализована, типа Саудовской Аравии, mm-hmm. и там просто она дискредитирована была, типа Бахрейна. Вот в некоторых регионах она привела к коллапсу, типа, например, Египта, и которую пришлось опять в ручном режиме опять закручивать, потому что там фактически к власти именно военным переворотом опять пришел как бы Мубарак 2.0. Ну, yeah. только внешней разведки, какая разница, в принципе. Вот, собственно говоря, отсутствие этого позиции, оно было связано еще с другим. Вашингтон за последние 10 лет делал большую ставку на своих партнеров в регионе, и материал делал именно по ним. Например, там, Катар, например, начал укреплять свои позиции, например, Саудовская Аравия начала укреплять свои позиции, Турция и ряд других стран. А дальше произошло очень интересное. А знаете, кто финансировал более чем на, ну, на 45-55% братьев-мусульман? Катар. Официально. А теперь дальше возникает вопрос, а если страна, которая как бы вам поставляет, является вашим партнером стратегическим, с которым вы строите отношения, начинает самостоятельно играть в регионе поперек ваших интересов, что вам делать? Вы отдали ответственность на этого человека, на Катар, например.
И вот ни вопрос... одного рычага себе не оставили.
Вот. А в результате, нет, вы в результате там через Саудовскую Аравию, там дальше как-то выдергиваете, в конечном счете эта ситуация изменилась. Но какими жертвами? Дискредитировав всю как бы арабскую весну, конкретно взятую на этом, на в Египте. Это все сейчас забывают. Вообще-то были там Аль-Джазира, на площади Тахрир, собрались люди, выступают против Мубарака. Мубарака взяли, наконец, посадили. Вот. А после этого что произошло? К власти пришли братья-мусульманы большинством, их, соответственно, военным переворотом снесли. Вот, на самом-то деле это очень большая проблема, и плюс ко всему еще проблема заключается в том, что вот что делал до этого Обама? Он фактически делал ставку, например, в Саудовскую Аравию, кто там свои вопросы решал.
По сути, это просто это делегирование. Ну, ты сам не готов этим заниматься, ты понимаешь, и находишь людей, которые в этом понимают.
Это корявое делегирование. Если вы имеете специалистов, которые в этом разбираются, они могут использовать софт-пару, партнерские связи для того, чтобы каким-то образом, но вы должны это контролировать.
Свои специалисты
да,
должны быть.
А если вы говорите, ребят, ну вот Саудовская Аравия, вот эта часть ваша, что там, естественно, южнее, там, например, идет, да. там или Иордания, это часть ваша, разбирайтесь. Вот, а потом спрашивать, а что это там эти различные группировки начали появляться. А что это ИГИЛ, соответственно, начал появляться? Вы посадили значительную часть партии Бааса, которая потом вышла вся дружно как бы и начала организовывать это военное действие. Конечно, судиты воспользуются этой ситуацией, потому что в шиитской стране, фактически в Ираке, единственным как бы суннитским как бы контуром влияния, который можно было бы использовать, был ИГИЛ в той или иной степени, ну, плюс-минус. Вот, поэтому, ну, суннитская, как бы, она, соответственно, радикальная, но все равно. То есть на самом-то деле это история про то, что... эффективность управления определяется действительно кадрами. И с точки зрения формирования позиций по Украине, например, Нуланд, Виктория, которая как бы благополучно покинула Госдепартамент, с катерью, как бы сказал, с дорожка, вот, больше определяла, чем Байден и Керри вместе взяты. Она на этом специализируется, она эти материалы готовит, она их интерпретирует. Она как их интерпретирует, так это всегда не делается. Вот в этом основная проблема. В среднем звене, который всю жизнь как бы живет в этих представлениях, он их проецирует. Он всю жизнь воевал с Советским Союзом, он дальше продолжает воевать с Советским Союзом. Современных профессионалов, которые могли бы объективно оценить ситуацию, например, положим, в Курдистане, вот, их в США не так уж и много на самом деле. Вот, я просто рассчитываю на то, что как бы все-таки Сирия, она подтолкнет интерес к арабистике в целом, как бы, а ситуация в Российской Федерации все-таки будет выпускать не советологов.
У нас схожая система в отношении школы арабистики. Мы также работаем?
Нет, или у нас есть свои? У нас сейчас начинается ренессанс арабистики. Я понимаю, что один из самых сильных арабистов является Евгений Примаков, являлся. Вот, кстати говоря...
Отец Пескова, если я не ошибаюсь.
Там много, на самом деле, специалистов, достаточно хороших. Я впервые...
Песков тоже, по-моему, арабист.
Он турецкий язык специализируется. Mm-hmm. Ну, то есть, хорошо о нем говорит. Вот, на самом деле, сейчас впервые это просто не просто такая, как бы там, не знаю, мне там, я знаю турецкий язык, там, или я там могу там говорить на фарси. А это реально сейчас стало востребовано. То есть, как бы, эти специалисты, которые раньше Советского Союза как бы находились...
Ну, грубо говоря, они у нас есть.
Они у нас есть. В Советском Союзе научная школа арабистики была одна из самых сильных, потому что мы имели свои позиции, например, как бы, в войне Судного дня мы с Египтом там взаимодействовали, все остальное. До последнего момента это было не востребовано. Сейчас это позиции крайне важны.
Есть, спасибо большое. Вспоминаю, что я не помню, как зовут... Сергей Песков, отец, соответственно, Дмитрий, он был послом как раз в Бахрейне, если я не ошибаюсь. Если... В какое-то время, в недавнее. Спасибо большое. У нас в гостях был Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций. Благодарю еще раз. Спасибо. Меня зовут Александр Капков. Это была программа «Пиджаки». Всем счастливо. Пока.
До свидания.